Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Красота Иисуса». Сегодня 17-я, заключительная часть. В связи с тем, что мы решительно должны отвергнуть нашу самоправедность, обращаю ваше внимание на послание Колоссянам, глава 3, стих 5. «Умертвите земные члены ваши». Но чтобы это понять, следует смотреть на Иисуса. Нужно понимать, что Иисус делал. В первом часе богослужения, когда совершаем вечерю воспоминания, следует понимать, что Иисус сделал для всех погибших грешников, чтобы их вырвать из мира сего. Об этом читаем в послании Галатам, глава 1, стих 4, который отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Что я и что все вы ответите на отдачу Иисуса? Мой ответ может быть лишь таким – отдать все мое возможное для Его Наивысшего. Имеет ли кто-нибудь из вас эту книгу для чтения на каждый день? В ответ на отдачу Иисуса нет другого ответа, как только – чтобы я ничего не оставлял для себя, чтобы я не оставлял для себя частных областей действия. Дорогие слушатели, мы все еще достаточно грешим. Нам нечего мечтать, что мы когда-то достигнем того положения, что преодолели, наконец, наши грехи. Но одно я могу сказать. Дорогой Господь Иисус, я все еще являюсь тем же старым грязным типом, которого ты привлек к себе 32 года тому назад. Но одного я теперь желаю. Дорогой Иисус, возьми этого типа и используй его для себя, чтобы он мог других вырывать из огня сомнения, из огня нечистоты и осквернения, в которых он сгорает». Возьми мою жизнь, я хочу положить свою жизнь для Твоей Церкви. В-третьих, в какие глаза мы будем смотреть? Это глаза, полные любви. Эти глаза, полные любви, запретили Иисусу сделать в Его земной жизни хотя бы одно отрицательное или пренебрежительное замечание по отношению к людям. Ни иронии, ни сарказма не было в голосе Иисуса, когда Он проходил по этой земле. В Евангелии от Матфея, глава 9, стих 36, читаем кое-что о глазах любви Иисуса, которые я когда-то буду видеть. И в это мгновение я осознаю все отсутствие любви в моей жизни. Я думаю, что в этом месте и в этом мгновении, если бы я не знал о прощении Господом Иисусом моих грехов, то следовало бы взять веревку, так как не являюсь человеком любви. Я не имею этого по природе. Я не имею этого в моем существе. Я имею только строгость, жесткость, праведность. Все имею в моем существе, но не имею в моем существе любви. Есть такие люди, которые уже от рождения имеют в своем существе любовь. Это такие милые, любящие люди, в обществе которых приятно находиться. Само собой понятно, что с ними и пищу охотно принимаешь. И здесь я особенно подчеркиваю, что любовь обладает свойством притяжения. Любовь покоряет, преодолевает, побеждает. Любовь ищут, к любви охотно приближаются. Почему? Любовь не проявляет осуждения или проклятия через глаза. Иногда, когда я стою перед людьми, которые осматривают меня сверху и донизу, то я уже знаю, о чем они думают. Я знаю одного брата, который рассказал мне следующую историю. Он собирался в Индию с целью евангелизации и наставления братьев в Индии. О своем намерении он рассказал другому брату, который уже давно занимался евангелизацией в Индии и, конечно, хорошо знал условия и обычаи этой страны. Когда он сверху и донизу осмотрел моего знакомого брата, то мой знакомый брат знал, что тот о нем думает. Этот миссионер стоял перед моим знакомым как открытая книга, в которой можно было прочесть все его мысли. «Что? Ты хочешь пойти в Индию? В тебе же отсутствуют всевозможные предпосылки, чтобы наставлять индийских братьев». Господь Иисус наверняка думал немного иначе, потому что моего знакомого брата он послал с этой целью даже во второй раз в Индию. В чем же проявляется любовь Иисуса? В Евангелии от Матфея, глава 9, стих 36. «Видя толпы народа, когда он проходил по Франкфурту, то сжалился над людьми, которые находились на площади». Почему? Потому что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Здесь мы видим пастырскую любовь Иисуса, который послан Отцом к своему народу, о котором он знал, что народ его не примет и через несколько лет будет кричать: «Распни его! Распни его!» Об этом Господь Иисус знал. И тем не менее, он был внутренне тронут о них. И в Евангелии от Луки, глава 19, стих 41, читаем: «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем. Будучи на Елеонской горе, где он часто бывал со своими учениками и молился, он вскинул свой взгляд на площадь и на храм Ирода, который построен 600 лет до Христа, и заплакал об Иерусалиме. Плакал ли и ты когда-нибудь о твоем городе, о твоем селе, откуда ты пришел? Проливал ли ты когда-нибудь слезы, потому что тебе так жалко людей? Был ли тронутым, когда услышишь известие и видишь, что люди претерпевают в этом мире?» Об этом Господь Иисус был внутренне тронут. И что видим мы, когда видим людей? Какие мысли пронизывают мое сердце, когда я вижу людей на рабочем месте? Быть может, моего жадного шефа с его целью получить больше прибыли? Или председателя управления фирмы «Нукия»? Какие мысли проходят при этом в наших сердцах, если мы осознаем и воспринимаем людей с точки зрения их погибельности? В таких ситуациях я замечаю, как мало я понял о Божьей любви во Христе Иисусе. Господь Иисус не делал ни одного пренебрежительного замечания о людях, которые чрезвычайно одержимы и ослеплены властями тьмы, не давал холодные, как лед, диагнозы, но сердце его билось в резонанс с сердцами людей, которых он видел. Когда я однажды буду стоять перед Иисусом и смотреть в его глаза, то в этот момент вся бессердечность моей жизни пройдет в моих глазах, как фильм, и я увижу, как мало, собственно, я понял Иисуса. Об Иисусе мы знаем, когда этот богатый молодой человек пришел к нему и спросил: «Как я могу получить жизнь вечную?» И что ответил ему Иисус? Он сказал ему то, что я никогда не сказал ни одному человеку, когда он меня спрашивал: «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему в Евангелии от Луки, глава 18, стих 20: знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою». Этим самым Иисус дал ему очень умный и толковый ответ. Он хотел его обличить, этого набожного человека, который ответил: «Все это сохранил я от юности моей», стих 21. Как и апостол Павел в свое время сказал о себе: «По правде законной, непорочный», послание Филиппийцам, глава 3, стих 6. И тогда Иисус приводит его к этой самоправедной пилюле. При этом Иисус посмотрел на него, полюбил его и сказал ему, как читаем в Евангелии от Луки, 18, стих 22. Услышав это, Иисус сказал ему: «Еще одного недостает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, следуй за мною». Иисус сказал ему это в любви, хотя знал, что он нарушил все заповеди. Почему? Потому что он не исполнял первую заповедь, которая гласит: «Я Господь Бог твой», а затем дальше читаем: «Да не будет у тебя других богов пред лицем моим». А где находился в действительности его Бог? В немецком или в Дрезденском банке? Там находилось его сердце, на рынке акций. Там билось его сердце. Он имел не только в погребе угольки, как говорят немцы, но и в банке. И когда Иисус с помощью первой заповеди хотел обличить его, то для него это было уже слишком много. Он опечалился и ушел. Иисус же ни в чем не остался ему должным, а самое главное – в любви. Он посмотрел на него и возлюбил его. И я думаю, это наш долг по отношению к каждому человеку, которого мы встречаем в жизни. Когда Иисус висел на Голгофском кресте и смотрел на тех, кто его пригвоздил ко кресту, смотрел на проходящих и стоящих вокруг людей и слышал, как они насмехались, как читаем в Евангелии от Марка, глава 15, стих 31. «Подобно и первосвященники, с книжниками насмехаясь, говорили друг другу: „Других спасал, а себя не может спасти“». Как они там издевались над Иисусом, всего этого Библия нам не сообщает. Ведь Иисус знал, что Он наказан не за свои грехи, а за грехи тех, которые над Ним насмехались. Если бы я там висел, то вырвал бы гвозди и поперечной балкой прошелся бы по головам этих издевателей и насмешников. Это я бы сделал. Глядя на вас, думаю, что вы, наверное, не сделали бы это. Но если я за кого-нибудь страдаю, вступаюсь, и если при этом надо мной еще издеваются и насмехаются, что является самым неблагородным и грязным делом. И что делал в этот момент Иисус? Тут мы видим, каким преимуществом обладает любовь. Иисус сказал в Евангелии от Луки, глава 23, стих 34. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. Когда мы иного мнения, чем другие братья и сестры, то даже в этом случае нам трудно признать свою неправду. Это же бывает? Или? Я думаю, что и в России, и на Украине так бывает. Или у вас так не бывает? Я знаю, что в Бразилии и в Индии тоже так бывает. Я читал одно сообщение об Индии. Индийские христиане имеют, прямо-таки огненных проповедников. Один из индийских братьев говорит: «У нас такие проповедники, когда они стоят за кафедрой и говорят о вечной погибели, об огненном озере, то уже чувствуешь, как твои ноги в огне горят. Но они не имеют библейского учения. Горя огнем, они стоят по утрам за кафедрой, а вечером эти братья во Христе бьют дома своих жен. Так глубоко сидит в их плоти отпечаток их культуры. По этому поводу мы думаем, неужели у них не хватает одного шарика? Но когда посмотрим на себя, то должны сказать, не делаем ли мы точно так же, как мы били людей словами, и лишь потому, что они имели другое мнение? Что делает Иисус с теми, которые другого мнения? Он говорит, «Отче, прости им, если действительно видишь заблуждающегося человека, то ему сможешь помочь лишь в том случае, если станешь под его грехи, а не над его грехами». Именно это делал Иисус. Понимаем ли мы Иисуса? Мы можем произносить самые прекрасные молитвы, как индейцы проповеди. Можем молиться, как чемпионы мира. Я слышал, как один брат молился и думал, что сейчас дом разрушится. Хорошо, что в этом доме не было стекол. Я еще никогда не слышал, чтобы человек так громко молился. Я думал, что поколеблется место. Здесь должно что-то произойти, и если мы становимся свидетелями такого события, мы как-то говорили о событиях, происходящих сейчас в нашей жизни. С каким жаром можно молиться в собрании, и каким болваном или остолопом можно быть дома в семье? Какое жалкое впечатление производит наше положение, когда мы обсуждаем других, мнение которых отличается от нашего? Вы когда-нибудь уже каялись об этом? Мы это не находим нужным, потому что думаем, что должны восстанавливать Божию праведность. Когда я буду смотреть в глаза Иисуса, то мне станет ясно, что его любовь и доброта не сокрушились о гордость людей, его любовь и приветливость не сокрушились о слепоту людей. Наша любовь очень быстро разбивается вдребезги. Мы не выдерживаем, когда противопоставлены людям, которые ходят в заблуждении. Мы сразу думаем, что должны говорить. Библия говорит, «Любите ваших врагов». Я думаю, что это сказал Иисус. Я всегда говорю в таком случае, не смотрите при этом на вашу супружескую пару. Люблю ли я его еще? Подумай, прежде чем ты начнешь к нему придираться и пытаться его изменить. Любите ваших врагов. Мы всегда думаем, что это относится только к миру этому, не правда ли? Хотя бы мы прежде всего начали любить наших братьев и сестер, как Господь Иисус нас полюбил. В Евангелии от Луки, глава 6, стих 35 читаем. «Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая». И будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Эти глаза Иисуса я когда-то увижу. По этому поводу я записал себе для меня лично несколько предложений. Смотрят ли люди в моем окружении тоже в любящие глаза? Смотрят ли наши дети, если смотрели на отца, в любящие глаза? Что видит моя жена в моих глазах, когда смотрит на меня? Видит ли она там любовь? Я всегда говорю, таких приветливых людей, как я, очень мало в этом мире. Я могу быть приветливым и любящим, если все относятся ко мне с любовью и приветливо. Вы себе даже представить не можете. Я отдаю, можно сказать, жертвую себя людям, которые приветливы со мною, приветствуют меня и ценят меня достойно. В таких случаях я могу раствориться, и все мое возможное для Его наивысшего отдать. Но что видят мои домочадцы в моих глазах, и что они видят в твоих глазах? Что видят в твоих глазах люди, с которыми ты встречаешься? Что видят в твоих глазах твои сотрудники? Видят ли они в них Божью любовь? Сколько любви я остался должным хотя бы тем людям, которые ближе всего находились и находятся ко мне? Прихожу к последнему пункту. В какие глаза я буду смотреть, когда буду стоять перед Иисусом? Это глаза победителя. Об этом читаем в Евангелии от Иоанна, глава 16, стих 33. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Я преодолел, победил мир сей со всем его уродством и отвратительностью, со всей его жестокостью и бессердечностью, со всей его подлостью, со всеми его нечистотами и со всем извращением, что относится к этому миру. Нет ни одного негативного поведения в этом мире, которое Иисус не победил бы». Об этом читаем в Откровении, глава 5, стих 5. «И один из старцев сказал мне: не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее». В посланиях семи церквам, в Откровении глава 2 и глава 3, Иисус семь раз говорит: «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с Отцем моим на престоле его». Откровение глава 3, стих 21. Но прежде чем апостол Иоанн написал Откровение, он написал свое первое послание, где мы читаем в главе 5, стих 4. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша». Здесь Слово Божье говорит: «каждый или всякий». А как мы побеждаем? А теперь задаю каждому слушателю вопрос. Является ли собрание, в котором вы состоите, побеждающим собранием? Являешься ли ты, дорогой брат, побеждающим? Являешься ли ты, дорогая сестра, побеждающей? Побеждаете ли вы подлости, окружающие вас? Побеждаете ли вы худые слухи, клевету, ябедничество, нечистоты, которые вам встречаются? Побеждаете ли вы, когда входите в вашем компьютере в интернет? Я имею в виду постоянно предлагаемые по интернету отвратительные вещи, которые даже постыдно называть. Интернетом можно, конечно, пользоваться и нужно, но лишь с целью служения для Господа Иисуса. Побеждаем ли мы наше уныние, отчаяние, подавленность? Когда я однажды буду стоять перед Иисусом, то буду смотреть в глаза победителя, и в этот момент мне станет ясно, где я не побеждал. В Откровении глава 12, стих 11, Святой Дух называет три вещи, с помощью которых мы можем или должны побеждать. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Здесь речь идет о победе над системой Антихриста, дух которого уже сегодня присутствует в этом мире. Во-первых, они победили его, то есть Антихриста, кровью Агнца. Победа достигается кровью Иисуса. Что это в конечном счете значит? Иногда, если я нахожусь на пути служения Иисусу, то попадаю в искушение по отношению к себе. Это значит, что я перед этим спасовал, не справился с определенной задачей. Поэтому в соответствии с человеческими масштабами Я не имел права становиться за кафедру. И что мне в таком положении остается делать? Почему я все же могу стать перед всеми за кафедру? Потому что мы имеем кровь Иисуса. На эту кровь Иисуса я постоянно ссылаюсь. И нет ни одного греха в моей жизни, о котором я не мог с Иисусом говорить. Нет ни одной моей ошибки, которую я укрывал бы перед Иисусом. И у вас этого не должно быть, так как мы знаем, что кровь Иисуса текла для всех нас за все наши ошибки и грехи. Поэтому мы можем и имеем право говорить с Иисусом. Я верю, поэтому говорю с Иисусом. Они победили его кровью Агнца. И ты, победитель кровью Агнца, не позволяй сатане ставить себя в угол вследствие твоей слабости, вследствие твоих потерь, спада и неудач в жизни. Один когда-то стоял за нас всех, поэтому мы побеждаем через его кровь. Если мы пали, то в силе крови Иисуса снова встаем и идем дальше, и не даем обвинительной речи людей и сатаны последнее слово в нашей жизни. Кровь Иисуса текла для меня, кровь Иисуса текла и для тебя. Ты не обязан из-за твоих неудач томиться, ты не обязан десятилетиями воспринимать на себя испытания». Ты можешь сейчас, когда слышишь эту проповедь, снова сказать: «Я снова встаю из ямы моего падения, из моего уныния, из моей восприимчивости или обидчивости. Все это я преодолею кровью Иисуса. В силе крови Иисуса я прощаю моим братьям и сестрам, обидчикам. Я не хочу больше быть прислужником, удлиненной рукой сатаны в собрании, чтобы очернять, обвинять, чтобы разрушать доверие. Всему этому Иисус положил конец на Голгофе. Я знаю и говорю, что кровь Иисуса текла за меня, поэтому никогда не возьму себе право очернять других, которых Господь Иисус обелил. Они победили его кровью Агнца. Будьте побеждающими собраниями. Побеждайте каждый из вас лично себя, чтобы пойти навстречу всем, которые тоже очищены кровью Иисуса, за которых Господь Иисус умер на Голгофе. Над всеми искупленными стоит кровь Иисуса». Поэтому я не хочу вести против них духовную войну и постоянно против них жаловаться. Не хочу делать дела сатаны. Хочу кровью Иисуса побеждать, ибо Господь Иисус этого достоин и ничего другого. В послании Ефесянам, глава 2, стих 13, апостол Павел говорит: «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою». Духовная близость в собрании возможна лишь через кровь Иисуса. И если мы собираемся на основании крови Иисуса, на основании Его смерти, то не существует больше осуждения. Мы можем иметь совершенно различные мнения, но все может прийти к общему знаменателю в том, что мы победим кровью Иисуса. Мы нуждаемся в силе победы. Нам нужно дальше идти. Мы должны разрушить преграды, которые воздвигло наше уязвленное «я». А я заявляю сейчас, что разрушу эти преграды. Дорогой брат, я поступил с тобой несправедливо. Я обсуждал тебя. Это было неправильно. Я совершил против тебя замысел сатаны и навлек на тебя и на себя проклятие. Побеждаем ли кровью Иисуса? Или все это является лишь пустыми речами и молитвами, которые все мы так хорошо выучили? Они победили его кровью Агнца. Кровью Агнца можно лишь тогда побеждать, если мы понимаем Агнца в его помышлении. Нужно иметь мышление Агнца, а не мышление хищного льва, который все разрушает и всю окрестность всех окружающих наказывает своим взглядом, своей законностью и жесткостью. Лишь Господь Иисус имел и имеет право наказывать. Он подставил свою спину за меня. Подражаем ли мы Иисусу? Подражаем ли мы Агнцу? Понимаем ли мы его? Побеждаем ли мы в силе крови Иисуса, в силе крови Агнца? Мы должны сами побеждать, вместе с другим побеждать. Должны стать побеждающим собранием. Чем еще можно побеждать? Словом свидетельства нашего. Какое свидетельство я даю, которое проходит через мои уста? Мое сердце и мышление решают, что должно выходить из моих уст, что будет говорить мой язык. В последние годы я все больше молюсь о том, чтобы Иисус благословил и помазал мой язык, мои уста, мой дух, мою голову и мысли, которые возникают в сердце и свое выражение находят в мозгах. Сколько ужасных, недуховных мыслей прошли уже через мои мозги. И что я тогда проповедую? По нашим словам будем оправданы, по нашим словам будем судимы. Побеждай словом твоего свидетельства. Либо то, что ты скажешь, имеет Божью силу, либо оно будет тянуть тебя вниз. Что ты сделаешь из этих двух возможностей? Являешься ли ты победителем через твои слова? Можешь ли ты в твоем окружении обеззараживать сатанинский яд? Иногда вокруг нас столько яда. Мы должны побеждать словом нашего свидетельства, а наши собственные чувства отставить в сторону. Это делал Господь Иисус. Он не хотел идти на крест, но Он сказал, как читаем в Евангелии от Луки, глава 22, стих 42, «Впрочем, не моя воля, твоя да будет». Воля Иисуса проходила мимо креста, но воля Небесного Отца была крест. Поэтому Господь Иисус должен был сказать, «Не моя воля, твоя воля». И это является моей пищей. Иногда это очень твердая пища. Мы должны побеждать через то, что мы говорим, или мы утонем через то, что мы будем говорить. Либо мы учредим победу Иисуса через то, что мы говорим, либо учредим триумф сатаны через то, что будем говорить. Наши слова являются решающими в отношении нашей силы победы. То, что исходит из уст моих, либо даст мне силу, либо отнимет у меня силу. Они победили его. Но нет необходимости, чтобы для победы над Антихристом попасть во времена Антихриста. У нас и сегодня хватает проблем, которые мы должны побеждать через слово нашего свидетельства. Благо тому, кто обеззараживающе может так говорить, чтобы извлечь из сердец яд. Притчи 25, стих 15. И что можно сказать о таких, которые победили его свидетельством своего слова? Откровение 12, стих 11. Читаем. «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего». И не возлюбили души своей даже до смерти. Понимаем ли мы, что Святой Дух хочет нам этим сказать? Смерть является очень болезненным делом. Смерть всему собственному, смерть старому Адаму является очень болезненным делом. Когда мы вынуждены противостоять против собственных чувствований, против собственных восприятий, когда другие на санках катаются по нашему сердцу, если молотилки проезжают по нашему нраву, они победили его и не возлюбили души своей даже до смерти. И самое последнее, что я еще желаю вам сообщить. Сколько возможностей мы упустили в нашей жизни, чтобы воспользоваться силой победителя? Сколько, стоя перед Иисусом, когда будем смотреть в Его глаза, мы мгновенно познаем, что этих возможностей было сотни тысяч, и какая сила победы была в Иисусе, и как я пренебрег этой силой победы, сколько побед Иисуса, которые Он приготовил для нас, мы оставили нетронутыми. Именно в то мгновение, когда будем смотреть в глаза Иисуса, мы это осознаем. И я всем нам желаю того, что дает нам надежду и будущее, когда будем смотреть Иисусу в глаза. Тогда будем смотреть в глаза абсолютной чистоты, полной отдачи и нелицемерной любви. Мы будем смотреть в глаза победителя. Я желаю вам всем, чтобы мы стали победителями в такое слабое и жалкое время, что является характерным признаком Церкви Иисуса сегодня. Такая картина наблюдается сегодня по всему миру, а на Западе особенно. Мы обладаем слишком малыми силами иммунитета против власти греха, искушения и заблуждения. Создается впечатление, что наша иммунная система сломана изнутри. Но мы можем с момента прослушивания этой проповеди начать новую духовную жизнь, жизнь победы с помощью силы крови Агнца, чтобы мы сказали: «Дорогой Господь Иисус, я хочу вместе с Тобой дальше бороться. Не хочу больше лежать на земле пораженным. Я хочу, если братья и сестры будут мне смотреть в глаза, чтобы они видели мою нелицемерную любовь. Да благословит вас всех Господь на победоносное хождение за Ним. Аминь».